20. Контора адвоката Валеры занимала мансарду в экстравагантном доме в стиле модерн, уместившемся под номером 442 на бульваре Диагональ, буквально в шаге от пересечения с бульваром Грасия. Особняк, за неимением иных сравнений, походил на помесь башенных часов с пиратским кораблем, декорированную колоссальными окнами и зеленой мансардной крышей. В любом другом уголке мира этот образчик барочно-византийского великолепия объявили бы одним из семи чудес света или же дьявольским порождением больного ума художника, одержимого бесами. В квартале Энсанчо в Барселоне, где подобные сооружения произрастали повсюду, подобно клеверу после дождя, он вызывал лишь легкое недоумение. Я ступил в холл, где обнаружил лифт, который показался мне творением огромного паука, который плетет не паутину, а соборы. Швейцар открыл передо мной кабину и замуровал в странной капсуле, которая начала подниматься вверх вдоль центральной лестничной клетки. Сурового вида секретарша открыла мне дубовую резную дверь и предложила войти. Я назвался и предупредил, что не договаривался заранее о встрече, и меня привело в контору дело, связанное с куплей-продажей недвижимости в квартале Ривера. В ее невозмутимом взгляде промелькнуло какое-то странное выражение.
«Дом с башней?» — спросила секретарша.
Я подтвердил. Секретарша проводила меня к кабинету, где в тот момент никого не было, и жестом пригласила пройти. Я сообразил, что помещение не являлось официальным залом ожидания.
«Пожалуйста, подождите минуту, сеньор Мартин. Я сообщу адвокату о вашем визите».
Следующие 45 минут я провел в кабинете в окружении шкафов, заполненных фолиантами размером с надгробную плиту и надписями на корешках типа 1888-1889 БКА. Часть первая. Раздел второй. Они пробуждали неодолимую тягу к чтению. Из широкого окна кабинета, выходившего на бульвар Диагональ, открывалась панорама города. Обстановка источала непередаваемый аромат благородной старины, настоянной на деньгах. Ковры и массивные кресла, обитые кожей, воссоздавали атмосферу британского клуба. Я попытался приподнять один из светильников, возвышавшихся на письменном столе, и прикинул, что он весит килограммов 30, не меньше. Большой масляный портрет, висевший над камином для солидности, навязывал самодовольное и давлеющее присутствие никого иного, как незабвенного Дона Сапонсио Валеры и Миначо, собственной персоной. Легендарного стряпчего украшали бакенбарды и усы, напоминавшие гриву стареющего льва, а его глаза, сверкавшие сталью, властвовали с того света над всем, что находилось в кабинете, неумолимо, как смертный приговор.
«Его уста немы?» «Но если долго смотреть на портрет, то кажется, будто он вот-вот заговорит», — произнес голос у меня за спиной.
Я не слышал, как он вошел. Себастьян Валера двигался крадучись. Создавалось впечатление, что он большую часть жизни пытался осторожно выбраться из тени своего отца, а теперь, в 50 с лишним лет, уже устал от бесплодных попыток. У него был умный проницательный взгляд, в котором таилось особое выражение, свойственное лишь принцессам крови и очень дорогим адвокатам. Он протянул руку, и я пожал ее.
«Сожалею, что заставил ждать, но я не ожидал вашего визита», — промолвил он, указывая на кресло.
«Напротив, я признателен, что вы любезно меня приняли». Валера улыбнулся, как улыбается тот, кто точно знает, сколько стоит каждая минута, и не упускает ни одной.
«Моя секретарша сказала, что вас зовут Давид Мартин. Писатель Давид Мартин».
Должно быть, помимо воли у меня на лице отразилось изумление.
«В моей семье всегда много читали», — пояснил он. «Чем могу быть полезен?»
«Я хотел проконсультироваться с вами по поводу купли-продажи особняка, расположенного на
«Дома с башней», —
перебил адвокат. «Сама учтивость».
«Да». «Вы знаете этот дом?» — спросил он.
«Я в нем живу». Валера пристально посмотрел на меня, сохраняя вежливую улыбку, а затем выпрямился на стуле, приняв вид настороженный и неприступный.
«Вы нынешний владелец собственности?»
«В действительности я арендую особняк».
«И что бы вы хотели узнать, сеньор Мартин?»
«Если возможно, я хотел бы уточнить, при каких обстоятельствах недвижимость перешла к испано-колониальному банку, и получить какие-нибудь сведения о прежнем владельце».
«Дон Диего Марласко», — пробормотал адвокат. «Могу я спросить о причине вашего интереса?»
«Казуистика. Недавно при переделке дома я нашел ряд вещей, по-видимому, принадлежавших ему». Адвокат нахмурился.
«Вещи?»
«Книгу. Или, вернее, рукопись».
Сеньор Марласко был большим поклонником литературы. Более того, он написал множество книг по праву, а также по истории и на другие темы. Большой эрудит. Великий человек, хотя в конце жизни нашлись люди, пытавшиеся очернить его репутацию.
Адвокат заметил мое удивление.
«Полагаю, вам неизвестны обстоятельства смерти сеньора Марласки».
«Боюсь, что нет».
Валера вздохнул, словно решая вопрос, продолжать разговор или прекратить его. «Вы ведь не станете писать ни об этом, ни об Ирене Сабино, правда?»
«Нет».
«Обещаете?»
«Я обещал».
Валера пожал плечами. «К тому же я вряд ли смогу сообщить больше того, что говорилось в свое время», — сказал он, скорее разговаривая с собой, чем со мной.
Адвокат бросил быстрый взгляд на портрет отца, затем обратил взор на меня.
«Диего Марласко был компаньоном и лучшим другом моего отца. Они вместе основали эту юридическую контору. Но он также, увы, был человеком тяжелым, подверженным длительным приступам меланхолии. И наступил момент, когда отец и сеньор Марласко сочли за благо расторгнуть партнерство. Сеньор Марласко оставил адвокатуру, чтобы посвятить себя своему главному призванию — литературе. Говорят, что почти все адвокаты втайне мечтают бросить практику и сделаться писателями.
Пока не сопоставят доходы.
Дело в том, что Дона Диего связывали узы дружбы с довольно известной актрисой того времени — Ирене Сабино. И для нее он хотел написать театральную пьесу. Только и всего. Сеньор Марласко был настоящим кабальеро и хранил верность жене, но вы же знаете, каковы люди. Сплетни, пересуды, зависть. И распространились слухи, будто у Дона Диего пылкий роман с Ирене Сабино. Жена не смогла простить ему этого, и брак распался. Сеньор Марласко, сломленный, приобрел дом с башней и переехал туда. Увы. Он умер, не прожив там и года. Несчастный случай свел его в могилу.
Какого рода несчастный случай?
Сеньор Марласко утонул. Ужасная трагедия.
Был скандал?
Скажем, ядовитые языки утверждали, будто сеньор Марласко покончил с собой, не пережив разочарования в любви к Ирене Сабино.
«И это верно?»
Валера снял очки и потер глаза. «Если хотите услышать правду, то я не знаю. Не знаю и знать не хочу. Прошлое пусть остается прошлым».
«А что стало с Ирене Сабино?»
Валера вновь водрузил очки на нос. «Я полагал, ваш интерес ограничивается личностью сеньора Марласки и подробностями купли-продажи недвижимости».
«Ну, простое любопытство. Среди личных вещей сеньора Марласки я нашел множество фотографий Ирены Сабино, а также ее письма к сеньору Марласке».
«Что вы надеетесь извлечь из всего этого?» — резко спросил Валера. «Вы хотите денег?»
«Нет».
«Это радует, поскольку никто вам их не даст. Старая история уже никого не волнует. Вы меня понимаете?»
«Прекрасно, сеньор Валера. Я вовсе не собирался докучать вам или делать неуместные намеки.
Прошу простить, если причинил беспокойство своими расспросами».
Адвокат улыбнулся и перевел дух, словно тяжелый разговор остался позади.
«Не принимайте близко к сердцу, и вы меня простите».
Воспользовавшись тем, что адвокат настроен миролюбиво, я призвал на помощь все свое обаяние. «Может быть, донья Алисия Марласка, его вдова?» Валера сжался в кресле, явно почувствовав себя неуютно.
«Сеньор Мартин, не поймите меня превратно, но как семейный адвокат я, помимо прочего, обязан хранить секреты. Причины очевидны. Прошло много времени, но мне не хотелось бы, чтобы вы теперь бередили старые раны, что не приведет ни к чему хорошему».
«Я отдаю себе в том отчет». Адвокат пытливо посмотрел на меня.
«Вы сказали, что нашли книгу?» — переспросил он.
«Да, рукопись. Возможно, это пустяки».
«А возможно, и нет. Чему посвящен труд?»
«Пожалуй, теологии». Валера кивнул. «Вы удивлены?» — спросил я.
«Нет, напротив. Дон Диего считался авторитетом в области истории религии. Человеком-ученым. В этом доме о нем до сих пор вспоминают с теплотой. Скажите, а какие конкретно аспекты сделки по приобретению недвижимости вы хотели выяснить?»
«Думаю, вы уже немало мне помогли, сеньор Валера. Мне не хотелось бы и дальше отнимать у вас время».
Адвокат выслушал мой ответ с облегчением. «Это ведь дом, правильно?» — спросил он.
«Да, место странное», — согласился я.
«Припоминаю, что в молодости я был там один раз, вскоре после того, как Дон Диего его купил».
«А вы знаете, почему он его купил?»
«Он говорил, что дом завораживал его с юных лет, и его не оставляла мысль, что ему понравилось бы там жить. Как это похоже на Дона Диего». В чем-то он иногда походил на ребенка и был готов отдать все за призрачную иллюзию.
Я не вымолвил ни звука.
«Вы хорошо себя чувствуете?»
«Превосходно. А вам известно что-нибудь о владельце, у которого сеньор Марласко купил дом? О некоем Бернабе Массоте?»
«Индеец. Никогда не задерживался дольше одного часа в этом доме. Он купил его, когда вернулся с Кубы, и годами дом пустовал. Массот не объяснял причин. Сам он поселился на вилле, построенной близ Аренис-де-Мар, а тот особняк продал за 2 реала. И ничего не хотел о нем слышать».
«А кому дом принадлежал до него?»
«Кажется, там жил священник, иезуит, я не уверен. Мой отец занимался делами Дона Диего и после его смерти уничтожил все архивы».
«Почему же он так поступил?»
«Именно потому, о чем я вам рассказывал. Чтобы избежать слухов и в память о своем друге, я полагаю. Но в действительности он никогда мне не говорил о причинах. Мой отец не был склонен объяснять свои действия. Наверное, у него имелись свои мотивы. Несомненно, благие мотивы. Дон Диего был его близким другом, а не только компаньоном. И всю историю отец переживал очень болезненно».
«А что случилось с иезуитом?»
«По-моему, у него возникли дисциплинарные проблемы в ордене. Он дружил с Жасинтом Вердагером и вроде бы оказался замешан в какие-то их делишки. Ну, вы понимаете».
«Экзорцизм?»
«Слухи».
«И как мог позволить себе подобный дом иезуит, изгнанный из ордена?» Валера опять пожал плечами, и я подумал, что вычерпал сосуд до дна.
«Я охотно сделал бы для вас больше, сеньор Мартин, но мне нечего добавить, честное слово».
«Спасибо, что уделили мне время, сеньор Валера». Адвокат кивнул и нажал кнопку звонка на письменном столе. Секретарша, принимавшая меня вначале, появилась на пороге. Валера подал мне руку, и я пожал ее.
«Сеньор Мартин уходит. Проводите, Маргарита».
Секретарша наклонила голову и пошла впереди. Прежде чем покинуть кабинет, я оглянулся и посмотрел на адвоката, одолеваемого унынием под портретом отца. Я последовал за Маргаритой к выходу, и в тот самый момент, когда она уже закрывала за мной дверь, обернулся и одарил ее невиннейший из улыбок. «Ой, простите, адвокат Валера дал мне адрес сеньоры Марласки, но я сейчас вдруг засомневался, что правильно запомнил номер дома». Маргарита вздохнула, всей душой желая избавиться от меня.
13. Шоссе Вальвидрера, номер 13».
«А, конечно.
Всего доброго», — сказала Маргарита.
Я не успел попрощаться в ответ. Дверь захлопнулась у меня перед носом, величественная и несокрушимая, как гроб Господень.